Здравствуйте, уважаемые слушательницы. Очень-очень рада вас приветствовать. Очень рада, что есть возможность перед Песохом с вами увидеться и поделиться тем, что я для себя тоже сама открыла и в чем я укрепилась в процессе подготовки. Поделюсь с вами таким очень личным моментом. Тему я выбрала, да, как пройти школу жизни в радости. Эту тему я выбрала 3 недели назад. И за это время, на этой неделе, так сложились жизненные обстоятельства, что нам нужно было с начала войны поменять место жительства 4 раз. Вы догадываетесь, это не очень просто. И перед Песохом, да. И я вот сначала подумала, кошмар, боже, как я смогу рассказывать про радость, если вот у меня сейчас такая ситуация. Я понимаю, что в целом грех жаловаться, что по сравнению с другими беженцами, действительно, я понимаю, что есть очень-очень много поводов для благодарности, но вместе с тем это все непросто. И вот в процессе подготовки, на самом деле, я для себя столько открыла нового и очень-очень надеюсь, что это поможет нашим уважаемым слушательницам, потому что сейчас и перед Песохом, и вообще в целом в мире, наверное, практически нету людей, у кого было бы всегда все это хорошо, спокойно, кому было бы легко всегда быть в радости, вообще не прилагая никаких усилий. И поэтому очень-очень надеюсь, что каждая наша слушательница, уважаемая, найдет для себя что-то полезное. А, значит, я очень старалась сделать урок таким разнообразным. И хочу начать, во-первых, с посвящения урока. Хочу посвятить, как обычно, наш урок миру и между странами, и скорейшему приходу Машеха, чтобы это было при максимально таких благоприятных обстоятельствах. И хочу посвятить исцелению всех больных народа Израиля, в том числе Хана Бацара, Эстер Бацара, Адель Бат-Анна и Пашлима Яков Бен-Мирьям и Моше Бен-Мирьям. И также миру между всеми евреями и в Израиле, чтобы все было хорошо, чтобы у нас увеличила сердцу максимальную любовь друг к другу, и чтобы мы удостоились окончательного освобождения, геулы, опять же, в радости и без страданий. И, значит, также я приготовила некоторый сголот Песоху из разных источников, от наших мудрецов. И это будет в конце. Я хочу вас заинтриговать. Вот, и также я хочу начать загадки, ответ на которую я дам в конце урока с Божьей помощью. Хочу задать нашим уважаемым слушательницам такой вопрос. Кто из персонажей Хумаша, подсказываю, женский род, самый радостный? Вот про кого, вот ни разу не сказано, что этот персонаж, она была в грусти, что-то вот с ней было, что вот как-то показывала бы, да, на ее такое вот тяжелое душевное состояние, вот про какой персонаж из Хумаша. Все. Значит, ответ будет только в конце урока. Значит, я хочу начать с такой небольшой истории про дедушку и бабушку, уважаемый Рабанит Нойштадт. Я уже упоминала несколько раз истории из ее жизни, из жизни родственников. Те, кто живет в Израиле, наверное, ее знают. Она дочка великого рава, к сожалению, не так давно от нас ушедшего, рава Израиль Таубера, будет благословена память праведника. Она рассказывала про своих дедушку и бабушку. У них была очень-очень тяжелая жизнь. Они, значит, пережили Холокост. И вообще просто чудом это было. Это история для отдельного урока. Сейчас у нас тема радость. Вы сейчас поймете, почему это подчеркиваю, да, что как бы почему у них была именно такая, что у них была очень-очень тяжелая жизнь, они опять же еле спаслись, и они переехали, значит, их Холокост застал в Европе, и Барух Ашем им удалось, да, после войны переехать в Эрц-Исраэль, и у них там, у их 2-летней дочки обнаружили какую-то очень тяжелую редкую болезнь, по-моему, связанную с сердцем, которую на то время, это было, ну да, вот сразу практически после войны, на то время в Израиле тогда еще не умели лечить, и им пришлось поехать в Соединенные Штаты Америки. То есть мама осталась с остальными детьми в Израиле, а папа поехал в Америку, и там они нашли для нее больницу, хорошие врачи, лечение, и, значит, должны были там остаться. Со временем он помог переехать всей семье, потому что дочка нуждалась в длительном лечении, и все, опять же, в Израиле на то время не знали, как лечить эту болезнь на таком, на должном уровне. Вот, и у них было очень-очень много сложностей. Бабушка ее не могла работать. Она, как оказалось уже, может быть, я рассказывала на одном из уроков, просто эта история ее бабушки, она меня, честно, потрясает до глубины души. Она, по-моему, первый раз обратилась к врачу, ей уже было больше, чем 80 лет. Если я не ошибаюсь, она была очень-очень пожилая. Кажется, 83. И она приходит со своей дочкой к врачу и жалуется на сердце. И врач там делает все необходимые исследования. И обнаруживается, что у нее порог сердца врожденный. И врач говорит, ой, вы знаете, что вы, да, очень, ну, как бы у вас очень такое тяжелое состояние здоровья, у вас опасная болезнь с сердцем, да, опасная сердечная болезнь. Она говорит, нет, я не знаю, я сейчас первый раз в жизни пришла к врачу. Он такой в шоке. И он обращает внимание, да, что как бы, получается, она пришла с дочкой, старшей дочкой. И он смотрит и говорит, что неужели это ваша дочка? Она говорит, да. Он говорит, это очень трудно поверить, потому что с таким пороком сердца, как у вас, роды – это такая огромная, вообще опасная для жизни. Поэтому я просто мне тяжело поверить, что вы смогли родить такой тяжелой болезнью. Она говорит, да, вы знаете, ну, вообще-то у меня 10 детей. И этот врач, он вообще, он просто чуть не упал в обморок. И он говорит, извините, но я отказываюсь вас лечить. Я привык иметь дело с обычными людьми, а не с ангелами. И все. И он действительно от нее отказался. Как бы. И потом она попала к другому врачу, еврею. Он тоже был очень шокирован. Но, ну, то есть это реально ее жизнь, это было просто сплошное чудо. Но я хотела сделать акцент на другом случае. Значит, как-то ее дедушка Дарбу Нитнойшт отъехал со своим внуком, и был дождь. А в Америке дождь – это не такая большая радость, как в Израиле. Да? Для Израиля дождь – это вау, браха, да, там врата небес открыты, и вообще, какое счастье, что дождь, да. И опять же, жители нашей святой земли наверняка знают множество. Даже я помню, несколько лет назад было, да, такая ситуация, что не было очень долго дождей, и прямо были молитвы у Котеля. И, ну, вообще за всю историю нашего народа, да, и с тех пор, как евреи начали жить на Святой Земле, это было очень много раз, да, что не было, что была какая-то засуха, да, длительное время, и евреи просто вымаливали дождь. А для других стран, в частности для Америки, это не так прям. Мне такая большая радость. И как-то вот ее дедушка едет, там сначала ехали в машине по каким-то делам, потом шли пешком, идет дождь, и дедушка говорит, как хорошо, что идет дождь. А внук говорит, дедушка, а чего ты так рад, что идет дождь? Тебе это что, хорошо для твоего бизнеса? Там, может быть, да, если бизнес с сельским хозяйством, да, дождь как-то там помогает, да, то лучше урожай, не знаю. Ну, то есть внук попытался объяснить эту ситуацию логически. А дедушка говорит, нет, совершенно это никак на мой бизнес это нету никакого особого хорошего влияния. А внук говорит, а чего же ты так радуешься, что идет дождь? Он говорит, смотри, а если я не буду радоваться, что дождь перестанет идти? Понимаете, да? То есть, честно, вот я, когда это услышала, вот эту фразу, она вот так в меня очень глубоко проникла, и я на самом деле подумала, вот очень же много обстоятельств нашей жизни мы не можем изменить, да, и вот нужна просто, нужна большая мудрость, да, с помощью Всевышнего просить, чтобы нам мудрость всегда отличить обстоятельства, которые мы можем изменить, от тех, которые мы не можем изменить, да, и получается, что наше вот это внутреннее спокойствие, оно зависит от нашего восприятия, да, то есть, если, ну, действительно, какой смысл сидеть и огорчаться, ой, какой кошмар, плохая погода, там дождь, снег, да, вот у нас сегодня снег, а я говорю с подругой из Израиля, я говорю, была плохая связь, да, и она говорит, ой, надо, типа, выйти на улицу, говорю, ой, там-то холодно, и снег, она, что, снег, да, в конце марта, было очень холодно, и, как бы, действительно, какой смысл огорчаться, да, вот девушка объясняет, Рабанит, ну, что, да, объясняет, ну, потому что если я не смогу на это повлиять, так я хотя бы выиграю, что я буду радостной, да, вот взять это к себе как такой жизненный принцип, вот, это мне очень понравилась эта идея, и еще давайте задумаемся, да, вот от чего может зависеть наша радость. Есть очень много аспектов, да, очень много мы сегодня затронем, как избавиться от тревог, да, от страхов, затронем разные аспекты. Но пока что хочу остановиться на таком аспекте, как что радость, она Я думаю, это бесспорно, все с этим согласятся, да, единогласно. Радость связана с любовью. Если, да, у человека есть такое большое чувство любви, даже небольшое, он, представляете, вот влюбленный, у них там все, у них, возьмем хороший пример, там только после свадьбы, они себе предвкушают, как у них все влюбленное, ну такое, знаете, это еще не ахава от слова хав давать, да, это еще такая любовь, как бы влюбленность, более правильно сказать, то есть они прям, да, аноним, они там на облаках от счастья, да, или, например, просто пара встретилась, удачный шедух, да, они друг другу очень понравились, все, они тоже, они прямо летают от счастья, они уже предвкушают, как они поженятся, там, она себе представляет себя в белом платье свадебном, он там не знает, что он представляет, да, я смотрю с женской стороны, естественно. То есть, да, вот это вот ощущение, да, что они думают, что это любовь, но опять же, на самом деле, это пока еще такое поверхностное чувство. То есть, когда у нас есть чувство любви, да, мы чувствуем радость. И вне зависимости от того, какие у нас отношения и в семье, и с мужем, и с детьми, и с родственниками, есть один вид радости, который зависит только от нас, и он всегда с нами, и он нас может сопровождать повсюду, да, постоянно. Вот до последнего нашего вздоха этот вид радости, он может нас сохранять. Знаете, что это за вид радости? Это радость от заповедей. Да, у нас каждый день, Барух Хашем, мы с вами удостоились, что у нас каждый день есть много заповедей. Очень много, да. То есть не 613. Мы знаем, что всего еврейского народа 613 заповедей. Но есть, вы знаете, что есть для женщин, есть для мужчин, да. То есть есть цицит, тфилин, которые мы с вами не должны выполнять. Да, есть заповедь там, три молитвы в миньяне. У женщин этого тоже. То есть это не обязательно. Женщина может, конечно, молиться в миньяне три молитвы, если она хочет, но она не обязана. Опять же, если женщина делает эти заповеди, которые она не обязана, она, конечно, за это получит награду. Но, да, мы знаем, что женщины освобождены от заповедей, которые связаны со временем, потому что у нас есть много других обязанностей. Прежде всего, это дети, да, это поддержание еврейского дома, вообще поддержание существования еврейского дома. Так вот, мне очень понравился такой пример. Сказал один рав, я, к сожалению, большому не запомнила его имя, этого рава. Он рассказывал такой про себя лично в случае своей жизни. Он как-то спешил на урок, его пригласили на урок на юге Израиля в какой-то кибуц. И, значит, он уже очень спешит, потому что там 6:15 была минха, а это было уже 5:30. И он хотел, конечно, успеть на эту минху в миньяне, да, для мужчин это очень-очень большая заповедь, да, быть... молиться все три молитвы именно в миньяне, да, в присутствии 10 евреев, взрослых, старше 13 лет. И получилось, к сожалению, что он попал в небольшую аварию, то есть он врезался на небольшой скорости, Барух Хашем, в араба, который ехал впереди него, и получилась там какая-то такая сложная ситуация, что также одновременно в эту машину араба еще легонечко, да, как бы врезались, что там такая образовалась пробка, еще две машины. В одной из них была женщина-водитель, а во второй был бресловский хасид. И получается, вот этот раввин, ну, больше как бы шансов, да, больше вероятности это было, что именно этот рав, он, рав ехал с моим родителем, ну, знакомый, да, его подвозил на урок, и, опять же, было больше вероятности, что именно эта машина рава, она ехала в эту машину араба и задела фонарь. И они сразу, у меня два автосервиса, сказали, что поставить новый фонарь, да, это исправить эту поломку, это будет 400 шекелей. Опять же, те, кто живут в Израиле, понимают, что это не маленькие деньги, да, и очень жалко, конечно, просто так сразу платить, потому что, опять же, во-первых, это не 100%. И рав так подумал, что если он сейчас начнет выяснение отношений, кто кому сколько должен, а вдруг это не я, вдруг это этот бресловский хазид, вдруг это женщина, он точно опоздает на молитву. И он говорит, я задаю себе вопрос. Сколько стоит моя любовь ко Всевышнему, да, если так можно сказать, вот, да, моя любовь к Ашему, да, мое желание выполнить его волю максимально наилучшим образом, это стоит 400 шекелей или нет? Ну, вы догадываетесь, да, конечно, что Раф ответил, да, иначе бы я вам рассказала эту историю, что он ответил самому себе. Он решил заплатить 400 шекелей и поехать вовремя, чтобы успеть на молитву в Миньяне. Он поехал, помолился и просто вот практически сразу после молитвы к нему подходит один еврей, говорит, скажите, рав, ну, то есть, да, кибуц большой, и там часть присутствовала на уроке, часть не присутствовала, и один еврей, который не присутствовал на уроке, подходит и говорит: скажите, вы рав такой-то? Он говорит: да. Знаете, сегодня утром приходит сюда один еврей, наш кибуц, и получается, висели объявления, да, там, крупным шрифтом, что сегодня там, там все вечер будет у нас урок такого-то рава, там, известного. И он говорит: вот, у вас сегодня будет этот рав? Он говорит: да. Дает ему конверт. Говорит: передайте, пожалуйста, ему этот конверт. Вы догадываетесь, да, что было в этом конверте? Там было ровно 400 шекелей. То есть, ну как? Ну вот, ну это, не, мне кажется, даже самые такие прагматики, да, ну, мне кажется, никто бы не сказал, что это просто случайное совпадение, да, в кавычках. То есть, ну как? Это, то есть, это, понимаете, да, это тут авария, была пошлого вечера, а это было утром. Это было вообще задолго до этой ситуации. Да? Опять же, у нас всегда есть выбор. У нас всегда есть выбор, на чем сконцентрироваться. Да? Мы можем всегда сказать, что это случайность. И, к огромному сожалению, мне кажется, на данный момент большая часть людей сказали бы, что это просто, просто случай, просто вот такое совпадение. Вы понимаете, да, почему так легче сказать? Да? Потому что если все в мире случайно, значит, я, значит, мир тоже, да, как бы сам собой существует, сам собой был сотворен, и, значит, я никому ничего не должен. Значит, у меня ни перед кем нет никакой ответственности. Значит, я могу жить, как хочу. Я могу делать, что хочу. Я ни перед кем не должен отчитываться. Да? То есть, не так, если Бога нет, то все можно. Знаете, если жить по такому принципу, то... Тогда человек вот так вот выбирает плыть по течению и на все говорит, что это чудо, что это совпадение, да, и вообще и не, просто не обращает внимания на такие явные знаки, которые нам Всевышний постоянно посылает. Да, написано в наших мудрецов, к сожалению, сейчас не помню источник, что человека ведут по той дороге, которую он себе выбирает. То есть если ты хочешь очиститься, тебе помогают. Если ты хочешь упасть, тебе не мешают. И каждый из нас выбирает, да, мы хотим очиститься или мы хотим вот так вот... Да, ходить закрытыми глазами и списывать все на совпадение. Это наш выбор, да, мне очень тоже, я очень запомнила, опять же, возможно, я упоминала на одном из своих уроков, просто я очень-очень люблю этот фильм «Звезды в ночи», там рассказывает главная героиня, да, уважаемая Батя Барк. Это фильм, кажется, это было в 1953 году, если я не ошибаюсь, в Киеве. Это была реальная история, да, то есть она рассказывает про свою семью, и она рассказывала, что они жили в подвальном помещении, и получается, она когда смотрела, да, на улицу сквозь такое крохотное, даже тяжело это назвать окно, такой проблеск, да, чего-то подобного окну, она говорит, что вот я смотрела, и вот, да, у меня были глаза на уровне земли, то есть у меня было все время ощущение, что меня как будто бы топчут чьи-то ноги, да, что по мне все время кто-то ходит. А ее папа, ну, если я не ошибаюсь, да, вот я просто запомнила вот именно эту идею, и не помню прям детали, мне кажется, это ее папа ее так учил, что вот у тебя есть выбор. Или ты смотришь на то, что концентрируешься на том, да, обращаешь больше внимания на том, что там мы живем, да, в таких тяжелых условиях, в подвале, что у нас даже нет денег снять нормальную квартиру, да, и как бы что у тебя ощущение, что тебя топчет. А он говорит: а я когда смотрю наверх, я вижу звезды. Я вижу звезды. И вот этот выбор, да, этот выбор, он есть постоянно у каждого из нас, да, на чем мы концентрируемся. Или мы смотрим, да, на полную половину стакана или на пустую. То есть можно всегда себя ощущать затоптанными, не буквально, я имею в виду, да, обстоятельствами, что кто-то там на меня не так посмотрел, кто-то мне не додал, кто-то меня обидел, огорчил, оскорбил, унизил, кто-то меня разочаровал, да, а я могу концентрироваться наоборот, на том, что хорошего в этой ситуации, как я могу вырасти из нее, да. Вот эта идея, она меня очень-очень вдохновила. Теперь по поводу, да, вот у нас второй пункт, я так назвала, или «Покой нам только снится». Хочу рассказать несколько историй, которые тоже мне очень понравились. Это рассказывает Раф, его звали Мендель, он был в Сибири. И, значит, он там рассказывал, это было после Холокоста. И, значит, он запомнил, что там был канатоходец, который натянул веревку между двумя, там было две горы, да, и он между ними натянул веревку, то есть без подстраховки, да, как там в обычном цирке, да, он таким образом зарабатывал себе на жизнь. он натянул веревку и, значит, зазывал людей на представление, говорит, вот я сегодня буду ходить по веревке между этими двумя, вот есть две горы, вот я должна, хочу между ними пройти с Божьей помощью. И люди говорили, ты что, это все, это если ты упадешь, это верная смерть, и зачем ты так рискуешь жизнью, деньги этого не стоят. Он говорит, нет, приходите, все будет хорошо. И действительно, действительно, он так шаг за шагом, так аккуратненько, 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 да, ля-ля, постепенно он прошел, все нормально. На второй день то же самое. Люди говорят, ты что, ну это опасно, ну там были уже готовы ему там просто так, да, дать деньги, только чтобы он не рисковал жизнью. Он говорит, не-не-не, все будет хорошо. И действительно, слава богу, действительно, во второй вечер он тоже перешел. На третий день он вообще взял коляску, такую небольшую, да, он взял детскую коляску. И, представляете, он перешел, прошел по этой веревке, между двумя вот этими горами, он перешел аккуратненько-аккуратненько с этой коляской в руках, и, слава богу, тоже было все хорошо. И на четвертый день он просто, да, Экзим, он как бы превзошел просто вообще все возможные границы с точки зрения всех окружающих. Он сказал, что готов взять, то есть предложил, да, какому-то из детей, ну, то есть взрослым, да, чтобы они вот ребенка доверили ему. Он говорит, я обещаю, с ним будет все хорошо, с Божьей помощью я пройду и пронесу его коляски по этой веревке. И его, конечно, начали отговаривать, прямо набросились. Ты что, как ты можешь, да, рисковать жизнью какого-то ребенка? Ты что, конечно, нет. В общем, все очень-очень возражали и протестовали, и никто, конечно, своего ребенка не был готов ему доверить. И вот этот Рав Мендель, он рассказывает, что у него просто замерло сердце, да, вообще от этой идеи, что, дай бог, ребенок с коляской упадет вниз, разобьется насмерть, и все это на их глазах, да, и это просто вообще безумно, какое-то так поступать. Ну, вот он видит, что действительно какой-то там все-таки маленький ребенок, мальчик, он залез в эту коляску, все, и вот этот канатоходец, он вот так медленно, 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 шаг за шагом, аккуратненько, аккуратненько, он, действительно, ему удалось пройти с одного края веревки до другого. И спрашивают потом ребенка, скажи, как ты не боялся? Ну, ты понимал, да, это был уже достаточно ребенок, который мог ответить, да, он понимал, что все, если он упадет вниз, это будет что-то очень-очень страшное, да, может, он не понимал на 100% прям всех последствий, но он видел эту огромную высоту, и, ну, то есть было понятно, что он это сделал по собственной воле, да, то есть его никто не заставлял. Он говорит, как ты это сделал? Ты не боялся? Нет, я не боялся. Он говорит, почему? Как вы думаете? Какой может быть ответ? Я спросила своего сына. Мне было очень интересно. Но, не знаю, или я бы тоже догадалась на его месте. Ребенок сказал, что эту коляску унес мой папа. Представляете? Да, эту коляску унес мой папа. И вот это ощущение, да, говорит Рав Мендель, это ощущение, я так запомнила, и вот проношу с собой постоянно. Постоянно вот я... Мы, кстати, когда-то на уроке уже упоминали, я когда училась в Израиле, в колледже Мейрушалаем, вот эта фраза, она мне так прям запомнилась, что я ее себе написала прям таким очень-очень крупным шрифтом в тетради, что каждый еврей должен быть спокоен, как младенец в коляске. То есть у нас должно быть такое упование на Ашема, мы должны постараться настолько в себе воспитать это упование, доверие ко Всевышнему, да, наш отец, все, он меня несет на коляске, он меня защищает, он меня оберегает, если все, вот, постоянно себе об этом напоминать. Но если я дожила до сегодняшнего дня, значит, Ашем это хочет. Да, каждое утро, когда мы встаем, у нас есть выбор. Или прожить этот день с ощущением. Причем это даже не зависит. Не дай бог человек, ни про кого не сказано, даже очень-очень с тяжелой болезнью, он может сделать этот выбор, что если я выбор к осознанию и концентрации, да, на чем-то положительном, что если я сегодня проснулась, я хожу, я дышу, я вижу, я разговариваю, я мыслю, Барух Хашем, да? Значит, Хашем это хочет. Значит, все, если он меня поддержал до сегодняшнего дня, значит, это ему нужно. Значит, он во меня верит. Мне очень нравится этот комментарий. Я к нему возвращаюсь очень много раз. Просто я его так люблю, и он мне придает, честно, очень-очень много сил. Да, мы говорим, утром Модани Лефанеха, да? Я тебя благодарю, царь живой сущий, да, за то, что ты вернул мне мою душу. Мы говорим еще в кровати, Дони Золотый Дайм. Да, и вот в конце идет эмонатеха, да, обычно переводится «велика моя вера в тебя», но также есть комментарий, что «велика твоя вера в меня, ты в меня веришь». Ты, значит, из-за того, что ты в меня веришь, да, в мой потенциал, в том, что я сегодня принесу пользу в мир, поэтому ты мне сегодня вернул душу, для того, чтобы я сегодня принесла пользу в мир, чтобы я кому-то помогла, чтобы я продолжала воспитывать детей, чтобы я еще один день, может быть, поддерживала мужа, поддерживала, хвалила детей, чтобы я делала какие-то добрые дела, чтобы я росла, чтобы я развивалась. Это не просто так, день жизни это очень-очень много стоит. И вот если мы привыкнем концентрироваться на том, что все, я доверяю Всевышнему, да, делай, что должно, и будь, что будет. Я вот это очень запомнила, это рабанит Рики Галевич, больше 20 лет назад уже, я помню эту фразу, честно, я за нее очень-очень много раз цепляюсь. Делай, что должно, и будь, что будет. Мы обязаны приложить максимум усилий, а результат это не от меня. Результат это от Всевышнего. Да, я сколько раз это на себе испытывала, честное слово, что вне зависимости от количества часов подготовки к моим урокам, результат только от Всевышнего. Чем больше я на него полагаюсь, тем потом вот отзывы такие более вдохновляющие, да, что ой, как этот урок помог, и как мне это помогло, и как мне было, кстати, это услышать. Чем, то есть если человек надеется на себя, ну я же такая умная, я же так много готова, значит точно получится. Нет, это вообще, да, я обнаружила, что вдруг ты можешь готовиться очень много часов, и вдруг все мысли, они куда-то улетают, расползаются, и все. А бывает наоборот. То есть ты тоже готовишься, но ты чувствуешь, что все, у тебя такой поток от Всевышнего, да, если ты себя ощущаешь таким прямым стараешься, да, ты просишь, да, чтобы ощущать себя проводником от Всевышнего для того, чтобы принести в мир пользу, вот это правильный подход, да. И Всевышний, да, он очень рад нам помогать, но он хочет, чтобы мы признали, что мы без его помощи ничего не стоим, что вне зависимости от наших талантов, от наших умений, способностей, мы никогда не добьемся успеха в жизни, если мы не попросим у Всевышнего помощи. Если человек надеется только на себя, это прямой путь к чему-то нехорошему. Не будем уточнять. Еще мне очень понравился один рассказ, что значит, один молодой еврей встретил одного очень-очень пожилого еврея, и он видел, что тот тащит очень тяжелые окна. И то есть это было такое всегда очень странное зрелище, да, что там весь в морщинках, и такое уже, он не может даже ровно ходить, да, и видно. Ему это нелегко, но он носит, и он выглядит не таким-то бедным, несчастным, ой, какой кошмар, как все ужасно, я должен таскать эти тяжести. Нет, он носит, как бы, ну, видно, что ему нелегко, но с таким, в принципе, относительно бодрым видом, и у него, знаете, вот блеск в глазах, нет такой потухший, да, как у там, полуживой рыбы, а вид человека, который доволен жизнью, который уверен в себе. Спасибо большое, Дасочка. И этот молодой еврей, он спрашивает этого пожилого еврея, расскажите, вам уже, ну, я вижу, да, что вы не молодой, так, ну, постарался деликатненько, красиво сказать, и поделитесь, пожалуйста, вашим секретом, откуда у вас сила, энергия, да, вот, ну, как бы в вашем возрасте носить такие тяжести. И он ему рассказал очень такую прям очень-очень важную вещь, очень. Он говорит, что я, когда был молодой, я удостоился оказать одну услугу великому праведнику Раби Буниму из Пшиски, да, известный хасидский цадик. И как бы в благодарность, да, праведники не любят себя чувствовать обязанными, ну, кому-то должными, и поэтому он хотел сразу как бы, да, со мной расплатиться в хорошем смысле за вот это доброе дело. И он говорит, скажи, у тебя же, наверное, есть какая-то просьба, вот то, что ты меня попросишь, я тебе на это дам браху. Ну и, как вы понимаете, да, он говорит, что хочет любой молодой человек. Он хочет, это было еще до свадьбы, он еще, да, он, конечно, мечтал встретить свою суженую, да, чтобы была бы цадика, чтобы он остался построить хороший еврейский дом, счастливый, да, по законам Торы, чтобы не удостоились, да, чтобы у него были дети праведные, здоровые, чтобы тоже шли по пути Торы, в радости, бы симха, чтобы была парноса, ну, относительно легко, да, чтобы не нужно было там очень-очень тяжело и много работать, и чтобы было спокойствие и гармония, спокойствие души, чтобы было здоровье души и тела. Ну, длинный список, который нам всем с вами прямо до боли знаком, да. И он говорит, я начал все это Раби Буниму перечислять, да, вот все мои просьбы. И он говорит, я тебе даю одну браху, которая включает все, что ты сейчас перечислил. Вот честно, я бы не догадалась, если бы меня спросили, я бы не догадалась. Знаете, что он ему пожелал? Он положил две руки на мою голову и сказал, я тебя благословляю, чтобы у тебя никогда в жизни не было тревоги, тревоги и беспокойства. Чтобы ты так доверял Ашему, чтобы ты просто не испытывал чувство тревоги. И он говорит, и вот, я очень, действительно, очень-очень постарался вот, следовать этому совету, и я чувствовал, как эта браха на мне действительно реализовалась, да, касание праведника, это вообще бесценная вещь. И я удостоился действительно и хорошей семьи, и радости детей, и там у меня было, мне не нужно было очень сильно тяжело там трудиться для моего заработка, и здоровье, и вообще все, что может такой человек пожелать, и долголетие, да, ему уже, казалось, было вообще прямо около 100 лет. Говорю, что действительно эта браха, она вот прямо всю мою жизнь изменила к лучшему, и на самом деле я не испытывал. Хотя, конечно, было очень много сложностей в жизни, понятно, если мы пришли в этот мир, значит, это уже не просто так. Значит, мы должны исправить что-то, что мы не доделали в прошлой жизни. И мы пришли сюда на работу, да, с определенной целью. Мы сюда не пришли отдыхать, да, и мы все несовершенства. Если мы были совершенны, мы бы уже улетели в лучший мир. То есть если мы живем, значит, мы не ангелы, да, мы должны что-то делать, что-то прорабатывать. Мы сюда пришли с определенной целью. И наш рост, да, и выполнение нашей миссии, это все, это не просто, это посредством тяжелого труда. Но если мы вот эти действительно тревоги, беспокойства мы перекладываем на Всевышнего, то есть опять же, не просто можно лежать на диване, ничего не делать, а Всевышний, ты вместо меня делаешь все. Нет, я повторяю, очень-очень важно правильные пропорции, да, правильные приоритеты. Делай, что должно, и будь, что будет. То есть мы делаем все от себя зависящее. Мы прикладываем максимум усилий в каждой ситуации, да, как принято в наше время. Для каждой области есть штаглу, да, для каждой области жизни есть свои какие-то, своя какая-то мера усилий. Ну, например, да, самое простое это по поводу заработка. Принято, да, работать вот 8 часов. Все, я слышала от очень-очень большого раввина, что Раф Айнерен, я удостоилась у него учиться, когда училась в Иерушалайме, он у нас преподавал тему «Эмуна в битахон», да, «Вера и упование», да, и он насчет заработка очень-очень подробно с нами обсуждал, у нас был курс именно на эту тему, да, что чем больше мы уповаем на Ашема, тем нам легче найти свой заработок. И если человек, все, он работает по 12 часов, он может в итоге заработать намного меньше, чем человек, который работает 8 часов. То есть вдруг у него там, не знаю, будут проблемы там со здоровьем, да, зубы, там стиралка поломалась вдруг, еще что-то поломалось, и что-то купили некачественное. И даже, то есть его как бы дополнительные усилия по заработку, они, то есть дополнительные, я имею в виду свыше 8 часов, да, то есть среднее, да, вот 8 часов. И то, женщина с детьми маленькими, когда она, прежде всего, на ней ответственность, да, за их воспитание, за содержание дома, она не обязана работать 8 часов. Вообще в ктубе не написано, что женщина обязана работать. Да? Наоборот, в брачном договоре в ктубе это муж обязуется содержать жену. А жена, она может работать, да, если ей это нужно для ее вот такого хорошего самоощущения. Да? Она может работать для заработка, но самое очень-очень важное условие, чтобы это ей было в радость. Чтобы ей было в радость, чтобы она не страдала, не переутруждалась, не чувствовала себя такой несчастной, загнанной лошадью. Потому что я такое слышала, к сожалению, помню имя этого раввина, что если женщине заработать очень тяжело, то от этих денег брахи не будет. То есть очень-очень важно, чтобы вот женщина прежде всего понимала, что основная роль – это жена и мама. А добытчица – это уже по ее личному желанию. То есть если женщина не хочет, она по закону вообще не обязана работать. Окей. Ну, каждая ситуация – это индивидуальная, но, опять же, не может, по еврейскому закону муж не может сказать, так, все, я требую, чтобы ты пришла на работу. Это только по ее желанию. Теперь еще один пример, который меня очень вдохновил. Это было про... Сейчас, я себе выписала имя. Это очень большая митва, всегда цитировать. Значит, это сказал Рав Шауль Едидья. Он жил в Европе во время Холокоста, и он, несмотря на, понятно, да, вообще такое тяжелейшее время, вообще просто, да, когда мир, там, еврейский мир полон страданий, столько смертей на каждом шагу, и каждый день столько ужасных, да, новостей, огорчений, просто люди жили, да, в страхе, в беспокойстве, тревоге, понятно. он все-таки ему давалось сохранить такое спокойное выражение лица, такое, знаете, умиротворение. Его спрашивали, как вообще, ну как, неужели вы же видите, что вокруг, смерть на каждом шагу. И уже, это уже было ближе к концу войны, как бы уже была информация про эти ужасные, чудовищные вообще потери, которые были у нашего народа. И говорят, как, неужели вы не чувствуете... Вообще, что творится, вообще какая огромная есть угроза для существования нашего народа. Ну, как вам удается сохранить такое спокойствие? И улыбку, да, он улыбался, он очень часто улыбался. И он говорит, конечно же, естественно, понятно, что у меня тоже в жизни мне очень непросто, и у меня каждый день хватает причин для беспокойства и тревоги, и страхов. Он говорит, но потрясающая идея, просто, честно. Вот я когда готовилась, она меня эта идея так воодушевила. Он говорит, я беру. В конце дня складываю все свои тревоги, да, как бы можно написать на бумаге, можно мысленно, да, как кому удобно. Он говорит, я вот беру, ну вот, он не уточнял, как конкретно это он делал, но вот сама идея, да. Вот я брал свои все тревоги, и я молился, да, изо всех сил, да, про вот все какие-то свои опасения, да, очень много просьб, да, понятно, что там про всех родственников и про семью, и вообще, чтобы эта ужасная война закончилась, да. И он говорит, я как будто бы, вот я себе представляю, что я складываю все твои эти тревоги и беспокойства в такую, назвал так, пусата да год, там коробочка с переживаниями. Вот все, о чем я беспокоился, я перекладываю на Всевышнего. Да, я, ну, потому что, да, как бы, когда закончится война, это зависело, как бы, да, я понимала, что зависит не от меня. Он говорит, конечно, каждая молитва, она может ускорить, да, конец войны, каждая молитва, она Всевышнему очень важна, и очень, очень важно верить в это, очень важно в это верить, это просто вот надо веру, это просто закон, необходимость работы над верой, это очень-очень важно. И тогда изменится просто вся наша жизнь, вообще тревоги, беспокойство, я немножко забежала вперед, многим очень хочется с вами поделиться, хочу все успеть. Вообще, если человек испытывает такие огромные тревоги и беспокойства, да, это же не огромные, неважно, это показывает на его неверие. Потому что, опять же, если мы это изменить не можем, какой смысл об этом переживать, да? Если я не буду радоваться дожди, он не перестанет идти. Понятно, да? Вот если я, и вот этот Раф Шаули Дидья, он говорит, что я так каждый день, я как бы вот этот свой список этих всех беспокойств и страхов и тревог, я давала Шем, Шем, пожалуйста, все, я себя даю в твои руки, все. Я могу про это молиться, я могу стараться, я могу там учиться, если получается, да, учить Тору, выполнять заповеди. А все, что получается, это уже результат от меня не зависит. Да, я полагаюсь целиком на тебя, я себя даю в твои руки, все. И вот, понимаете идею, да? Я хочу привести цитату, тоже это такая очень-очень важная цитата, из Мишлей 19:21. Значит, написано, да, написано царь Шломо, многочисленные мысли в сердце человека, но замысел Творца, он сбудется. Понятно, да? То есть мы можем себе думать, да, это как хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах. Мы можем думать вообще с утра до вечера. Да, я сделаю так, а завтра пойду сюда, а послезавтра... Вот эта война, например, честно, она настолько меня укрепила в вере и помогла мне правильно расставить приоритеты именно в своей жизни. И не только мне, я вижу многих людей, у которых очень сильный духовный рост. Как это не противоречиво звучит, но именно война, она пробудила очень многих к тшуве, она приблизила к Всевышнему, она помогла нам расставить более правильные приоритеты, да? То есть ты уже лучше понимаешь, что во что вообще тебе нужно вкладывать время, да? Если люди были заняты в основном материальностью, там еще какая-то мебель новая, еще какая-то там новая вещь, еще там ремонт более современный, там новый салон купить, новую спальню купить, новое это купить, новое то купить, все, быстренько пришлось все бросить, и до свидания, и все, и потом вот то, что только то, что твой жизненный опыт, да, наши личные качества, все, вот это от нас не заберешь, да, это никакая война, она на это не влияет, потому что то, что по поводу денег тоже, например, да, вот это очень известная вещь, что у одного богача, там, он работал министр финансов у царя, и придворные ему очень-очень завидовали, и, значит, постоянно царю были доносы ложные, что он ворует много денег из царской казны. А он был, на самом деле, это был еврей, да, он был этот, как бы, да, министр главный казначей, так скажем, он был абсолютно кристально чистым и никогда себе ни одной копейки не брал. То, что там свыше было его зарплаты. А министры просто ему завидовали, естественно, и постоянно на него были, ну, понятно, да, это, к сожалению, было очень часто такое, и сейчас, наверное, такое есть, я имею в виду в целом, да, что люди из-за зависти начинают делать ложные доносы для того, чтобы освободить место, да, для себя, к огромному сожалению. И его попросили написать четкую, как бы оценить свое имущество и написать да, письменно отчет царю, сколько стоит все его имущество и сколько, там, на что он вообще тратит деньги с царской казны. Он это все описал, то есть на что он тратит, он написал, а вот по поводу своего имущества он написал только 10%. Ну и царь, когда увидел это, что ты мне рассказываешь, это уже вранье, у тебя твой только дом, особняк стоит намного больше, чем ты мне написал. Значит, мои министры все-таки другие были правы, значит, ты действительно вор и обманщик, все, быстро тебя в тюрьму. Ну, в тюрьму, и даже он не дал ему возможности оправдаться. И царь был все-таки умный, порядочный человек, и он начинает задумываться, что, ну как, все же годы он мне служил верой и правдой, неужели вот на самом деле он просто так очень искусно меня обманывал все эти годы и оборовывал. Он захотел все-таки понять, ему что-то сердце да, подсказывало, что не все так просто, и на самом деле он честный человек, и в этом есть какая-то тайна, в том, что он стал именно такую цифру. Он его вызывает из тюрьмы и говорит, ну, скажи мне правду, почему ты так мало написал? Он говорит, я, и он ему показывает, он все эти годы, пока вот работал на этой высокой должности, он там тщательно записывал свои расходы на цдаку, да, десятая часть, помощь бедным, да, десятая часть вот доходов, да, он отделял массер, и кроме этого он отделял тоже еще помощь бедным отдельно, и он говорит, вот, это ваше величество от меня никогда не сможет забрать. То, что единственное с нами остается на веки, да, после 120 мы попадаем, дай бог, в лучший мир, если удостоимся, но с Божьей помощью. И именно то, что мы давали на цдаку, на массер, это только с нами останется. Да, ни одной копейки мы с тобой в могилу не заберем, кроме этих денег. Да? То есть вот то, что мы отдавали на помощь другим, и то время, которое мы тратили на помощь другим, это единственное, что мы с собой сохраним. Это единственное наше. И он объяснил царю, да, что вот это то, что я давал бедным, вот это по-настоящему мое, это у меня никто никогда не сможет забрать. А все остальное, да, вот все имущество, все, что у меня было, и особняк, и там сады, и все, что у меня было, все материальное, все, да, естественно, опять же, когда человек попадает в немилость, то царь это все конфискует, да, в пользу государства. Ну и царь понял, ему стало стыдно, он извинился, да, стало стыдно, что он заподозрил такого честного работника, что он поверил этим доносом несправедливым, да, и наоборот, он его еще больше к себе приблизил и еще больше повысил в должности. То есть, опять же, очень-очень важно в жизни расставить правильные приоритеты. А теперь, по поводу еще любви ко Всевышнему. Очень такой явный показатель нашей любви к Всевышнему, это наши приоритеты даже по поводу траты денег. Да, вот рассказывает тоже один рав, что он встретился с одним знакомым евреем в кафе, и, значит, ну, оба они что-то там себе взяли перекусить, раз там все что взял перекусить, и этот еврей, и он, этот еврей себе вообще не пожалел совершенно, он заказал какой-то там очень дорогой обед, там какой-то роскошный, хотя это был обычный день, ну, просто вот, вот там то, что было такое дорогое и вкусное, он не смотрел на цены, заказал себе все, что он хотел, да, себя вот максимально порадовать. Потом получилось, что им обоим надо было в магазин, там, где продавались цицит. Они пошли вместе в этот магазин, и, значит, Рав просто стал невольным свидетелем такой сцены, что это же еврей, который только что потратил очень большие деньги на обед. Он спрашивает, сколько стоит цицит. Ну и, не знаю, ли женщины, может быть, не сталкивались с этой ситуацией, да, но, значит, есть два вида цицит. Это машинная работа и ручная работа, и, естественно, ручная работа дороже, но в том магазине была разница 8 шекелей. И этот еврей говорит, а, разница 8 шекелей? Не-не-не, все, давайте то, что подешевле. Зачем тратить лишние деньги? И этому раву просто, знаете, вот так покоробило, он говорит, что только что заказать себе там дорогущий обед, да, там, где это было не дешевое место. То есть на себя, на то, чтобы доставить удовольствие своему язычку, да, ставить удовольствие себе от какой-то такой очень вкусной еды, он денег не пожалел, причем намного больших. А тут для Всевышнего, да, эти 8 шекелей он пожалел. И вот мы, когда с вами, да, мы выбираем, на что мы тратим деньги, тут очень-очень явно видно, что для нас важное в жизни, что второстепенное. Да? То есть или я себе покупаю там 25-ю кофточку, или я больше дам на задаку, или я куплю что-то красивое для шабата. Кстати, по поводу шабата, честно, вот я постоянно в этом убеждаюсь. Вот на самом деле, я очень люблю вот, вообще слушать уроки, да, Барух Ашем, это подарок Всевышнему, и много слушаю про шабат. И вот постоянно укрепляясь в вере, я это вижу, подтверждение этому в жизни, что чем больше мы тратим на шабат, тем больше нам Ашем это возвращает. Получилось, как раз я купила такое, мы сейчас, да, беженцы, и мы с собой не взяли с Одессы, например, вот красивое блюдо для шабата. И у нас была такая просто тарелочка. И меня так это очень огорчало. Ну как, ну шабат, ну не очень, не стыдно перед Всевышним класть, даже будучи в состоянии беженцев, но как-то мне стыдно ложить халы, да, в шабат на простую там белую тарелочку. И вот Барух Ашем удостоилась побывать на Святой Земле, в Израиле, и все, я купила такое очень красивое, насколько могла себе позволить, блюдо для шабатних хал. Я все, я прямо, во-первых, мне было настолько радостно и так приятно, и я увидела браху, мне Всевышний тут же, в этом же, вот за короткое время я увидела больше благословения в жизни, и я почувствовала, как Всевышнему это приятно, да, что у меня был выбор, я могла на эти деньги, я не знаю, или пойти вкусно покушать, или купить очищенную палечку, или, ну, не знаю, да, каждый любит что-то свое. Спасибо, Дасочка, спасибо, очень-очень важна ваша поддержка. Да, ну, вот, и все, теперь смотрю на это блюдо для шабата и для хал, и просто оно меня очень-очень радует, потому что вот, я прям чувствую, да, вот, насколько Всевышнему это важно. И так во всем, так постоянно. Как мы себя ведем, на что мы тратим деньги, на что мы тратим время, да, у меня есть свободный час. Или я выбираю, опять же, если женщина спала меньше 8 часов, она чувствует уставшая, у нее мало сил, она обязана пойти отдохнуть, даже не поспать, может быть, просто подремать. То есть этот час, это наш выбор, да, и вот тоже мы так плавно можем перейти. Ну, правда, еще очень много всего хотела сказать насчет тревоги, страхов. Хорошо, чтобы не забегать вперед. Насчет приоритетов, да, я думаю, понятна основная идея. Я помню, что я еще загадала загадку, и еще надо оставить время на вопросы. Есть какие-то вопросы на данный момент, Большевочка, чтобы я
рассчитывала? Просто нет, но есть много слов благодарности за ваши замечательные уроки.
Спасибо огромное. Очень-очень благодарна вам, Цадикот, что вы оставили такую подготовку напряженную к Песоху. Я себе представляю, что все праведные женщины сейчас готовятся к Песоху. Сейчас надо вот еще оставить обязательно несколько минут, чтобы рассказать про сглот, который я обещала. Все, я тогда сразу перейду, потому что будет ужасно обидно, если я не успею это сказать. Потому что потом это уже будет поздно и не актуально. Хорошо. Дай Бог, я очень-очень надеюсь, что если я успею, вернусь еще. Немножко закончим про тревоги и страхи, и про личную гору Синай. Но насчет приоритетов, я думаю, что понятно, да, идея, что каждый день, когда у нас есть какое-то свободное время, да, мы можем или помолиться, лишние псалмы не бывают, да, в наше такое время, а каждая молитва, это тоже наш шаг к горе Синай, да, к своей личной, да, можно сказать, к лучшей версии себя, даже маленький урок, да, сейчас куча маленьких уроков, не обязательно слушать урок на час или полтора, да, и у Рава Кушнира, и у других рабаним, кто слушает на иврите, это, конечно, еще намного больше. Спасибо вам огромное всем за отзывы. Очень-очень честно, для меня это очень-очень важно. Можно послушать даже 3 минуты, даже 5 минут, и все, тебя это так вдохновит, и все, ты будешь потом летать. Но, в случае, у меня это так происходит, да. Вот серьезно, я когда вначале подумала, боже, какой кошмар, у меня сейчас совсем нет сил, как я буду рассказывать женщинам про радость. И тут я готовлюсь, и все, и меня, вот мне самой это очень-очень придало сил. Хорошо, значит, я отвечу сначала на загадку, кто самый радостный персонаж. Это наша Сара Имейну. Это наша праматерь Сара. Несмотря на то, что у нее жизнь была совсем нелегкая, совсем, мягко говоря, да, первая, давайте, 75 лет, она должна была покинуть свой родной дом, да, она уходит из дома, она вышла замуж в 15 лет за Авраама, ну, тогда это было нормально. И все, она все бросает, да, вообще для женщины 75 лет, взять и все бросить, вообще идти туда, не знаю куда, да, это тяжелейшее испытание. Вот мы сейчас, опять же, да, когда бежали, да, вот во время войны мы не знали, куда, что, как, но это просто, это две большие разницы, как говорят в Одессе, да, то есть тут с общиной, и нам легче, и мы доверяем полностью нашему раву. А Сара, да, она, это было еще до разговора ее с Всевышним, то есть мы знаем, что Сара пророчится, но она начала общаться с Всевышним, вот так, да, вообще начала первый раз, да, это было позже, чем она ушла. То есть она должна была просто пойти за мужем, да, она ему должна была так довериться, да, потому что Всевышний открылся ее мужу, сказал, все, да, иди лих-лиха, да, иди в святую землю, землю, которую я тебе укажу. То есть, опять же, это не было тогда Google карты, да, что ты четко знаешь маршрут влево, потом вправо, потом направо и так далее. Да, это просто иди туда, да, как будто там на деревню к дедушке. Теперь они приезжают, они приходят в Израиль, там голод, да. Я там все бросила, да, там все имущество, тут и прихожу, и голод. Ну, и все, потом ее крадет Авимелех, потом фараон. У нее еще при этом, да, бездетность, она так хотела детей. У нее первый, да, Ицхак, ну, вообще ребенок рождается только в 90 лет. Вы представляете? То есть мы не можем сказать, что, у нее была такая легкая жизнь, поэтому она никогда не жаловалась и не грустила, и не, да? Нет, у нее была жизнь ужасно тяжелая. Поэтому вот пример Сары Мейну, мне кажется, он должен очень вдохновить нас всех. Когда мы захотим на что-то начать жаловаться, ой, это тяжело, то тяжело, да, и начать там вспоминать все свои там тревоги, страхи и беспокойства, вспомнить нашу Сару Мейну, да, что у нее было повода для огорчений, тревог, беспокойств, страхов, мне кажется, больше всех. Но, тем не менее, написано, что вот все ее годы жизни, они были наполнены, да, написано, да, когда что она умерла, ей было 127, написано и 100, и 27, и что вот каждый день жизни он был такой полноценный, качественный. Нигде не написано, что она была там была несчастная, что она была огорченная, что она была в тревоге. Никогда. Вот мне кажется, каждый из нас может себе взять, да, вот образ нашей праматери как для такого, такой пример, да, который нас будет вдохновлять, что какие бы ни были в жизни сложности, но все равно можно это воспринимать по-разному. Да, и вот в частности, ну, теперь очень-очень важный тоже аргумент. Никакая еврейка, она не может сказать, что нет, ну, это была наша праматерь Сара такая затекая, а я вообще не такая, кто я? Я там вообще была шува, и я там выросла вообще в таком там, в такой семье, и вокруг вообще так все тяжело. Я очень-очень надеюсь, что ни одну из нас никогда не крал не еврейский царь. Ни одна из нас... я так думаю, никого из нас нет в возрасте 90 лет, да, и чтобы 90 лет быть, не дай бог, бездетной. И никого из нас не было, я думаю, что мы куда-то вот приезжаем, а там прямо голод во всей стране, да, как тогда был в Эрец-Исраэль. То есть понятно, что сейчас тоже очень многим нелегко, и не у всех есть прям такой обеспеченный кусок хлеба даже каждый день, но все равно тогда это был голод такой, очень страшный, да, что если даже наш протец Авраам принял решение покинуть Израиль и, да, идти в Египет, потому что, ну, они знали, что только там есть еда. Есть, конечно, разные мнения у наших комментаторов насчет правильности поступка, неважно, но все-таки голод тогда и голод сейчас, опять же, когда 2:10, это две большие разницы. То есть никто из нас не может оправдаться, что вот я не могу, вот она могла, а я нет. Почему? Потому что каждая еврейка у нас у всех есть вот в потенциале эта сила, которая была у нашей праматери Сары. У всех, у каждой еврейки. И у всех, и все, кто пришли, Гиюр тоже, мы же все, Герем, да, Гиюр, все присоединяются к дереву, да, душ общего еврейского народа, да, все, то есть на женщину, которая прошла Гиюр, говорится там, да, Бат Сара, то есть дочка Сары, значит, она, у нее тоже есть в потенциале вот эти силы души, которые были у нашей праматери Сары, понимаете? И значит, мы тоже способны, не дай бог, даже самые-самые такие тяжелые проблемы воспринимать правильно, да, воспринимать с точки зрения радости, упования и доверия Всевышнему. Теперь с голод я обещала, еще есть несколько минут. Значит, по поводу Песоха. Конечно, думаю, наши уважаемые слушательницы уже наслушались очень много уроков про Песох, но очень-очень важная идея. На всякий случай повторю, потому что она прям критичная. Не превращать себя, не дай бог, в пасхальную жертву, чтобы понимаете, это настолько важно. Я просто сама делала эти ошибки в начале чувы, когда еще было меньше опыта и не было правильных расставленных приоритетов. Не то, что прямо сейчас они прямо во всем есть, но я стараюсь. Божьей помощью, чтобы дети не запомнили Песах, как это ужасное такое тяжелое время, ну, я имею в виду время перед Песахом, ужасное тяжелое время, когда мама бегает психованная нигера с одной комнаты в другую, выглядит непонятно как, там, лохматая, вообще там за собой не следит, только ходит, орет, и не дай бог, не дай бог, потому что, к сожалению, огромный процент детей, которые не хотят идти по пути Торы, даже если родители соблюдают, это именно из-за того, что мы, мамы, себя неправильно ведем. Не дай бог. То есть если ребенок будет запоминать, что, наши, что для нас праздники, в частности Песах, это там только напряг и повод для очередных вздохов, беспокойства, и это очень печально, и это опасно, это просто опасно. Забыла сказать такую очень важную вещь тоже. Это от нашего от величайшего вешта, да, Раби Исраэль Бааль Шем Тов, не буду рекламировать, я думаю, это, он не нуждается в рекламе, он сказал, я прямо хочу процитировать, он сказал, что грусть запирает ворота брахи. Представляете? То есть так, отсвуд, Ноэль, да, шарей, браха. То есть, еще раз, грусть запирает ворота брахи, а радость, она открывает ворота брахи. И это наш с вами выбор. Мы хотим браху, ну, понятно, глупый вопрос, да? Но это зависит от нас. Если мы только вздыхаем, ой, какой кошмар, как все тяжело. Ой, Песах, ой, еще это, ой, еще то, ой, мне не то сказали, ой, мне не додали, ой, меня обидели, ой, меня оскорбили, ой, меня разочаровали. Дорогая, каждый твой вздох подобное притягивает подобное, да? Мы когда вздыхаем от огорчения, от разочарования, от... Понятно, мы живые люди, мы не ангелы, мы делаем ошибки, но все зависит от большинства действий. И самое главное, как я внутри это воспринимаю. Честно, вот чем больше мы укрепляем веру, я прямо чувствую это по себе. Ну хорошо, приехали, да, легче это, да, тебе не так посмотрели, хорошо, поправь нот. Там, там крупная денежная сумма, которую ты не предполагала тратить, но пришлось, да, по независящим от тебя причинам, да, все, пусть лучше, да, возьму деньгами, ну, чтобы все были здоровы. Очень-очень важно во время пасхального седера чувствовать себя королевой. Значит, вот насчет подготовки, вы поняли, да, уважаемые слушательницы, пожалуйста, не делайте лишнюю работу, сделайте на то, что надо по закону, чтобы не было хамца, чтобы не было именно вот по закону, да, можно продавать, уточнять все эти... Все, что связано, как избавляться от хамца, это все уточнять у раввина, но не превращать себя в загнанную лошадь. Если не успеете помыть окна, ничего страшного. Главное начать с кухни и, опять же, правильно выбрать приоритеты. Теперь, очень важно во время уже самого пасхального седра одеться красиво и не тратить это святое время на выглядеть как королева. Это очень важно. Показать детям, что я с радостью на этом пасхальном седре. Я люблю Песах, я люблю праздники. Я воспринимаю это как подарок от Ашема, а не как напряг. Мы же не хотим, чтобы дети восприняли как напряг. Потому что иначе, к сожалению, опять же, огромное-огромное количество евреев в Америке, они бросили культуру именно потому, что мамы выглядели такими несчастными и замученными. Ну, не только мамы, возможно, папы тоже, но влияние мамы, мне кажется, все-таки оно намного сильнее. Не отвлекаться, стараться все-таки, чтобы разговоры были более такие смысленные. Даже если мы с кем-то встретились, кого мы давно не видели, чтобы разговоры были более, чуть-чуть на более высоком уровне хотя бы, чем мы обычно привыкли, да, чтобы было как можно больше деврей Тора. И во время Амани Штана, это я слышала от сглот от Рабанит Хагит Ширы, молиться о детях, чтобы у них был Рад Шамаем, чтобы они, да, любили, учили Тору Басимха. Да, это время очень святое. Эти несколько минут, да, дать детям попеть, или даже пока муж поет, если там дети еще маленькие, или молодая пара, пока детей нету, да, молиться изо всех сил, да, про все, что вот у нас в душе наболело. И это написано огромное сгула на Шлом Байт, это красивый стол на седер, максимально выложиться, вот прям самую красивую посуду, конечно, кошерную, на Песах, естественно, украсить стол максимально, показать любовь к этой заповеди, показать Ашем, я ради тебя, я вот хочу выложиться максимально, я хочу сделать себе приятное. И последняя сгула, вот еще такое очень красивое, мне понравилось, что маца, она расшифровывается как «Мекольц рай целяне», то есть маца – это сгула на рефуа, на браха, да, на исцеление, на благословение, то есть кушать ее с радостью, даже понятно, что она не такая вкусненькая, как там какая-то булочка, да, но обратить внимание на духовный смысл, поэтому можно больше постараться подготовиться духовно, да, чтобы вот нам было о чем поговорить на тему Торы, не только погрязнуть с головой в уборке, да, но оставить обязательно чтобы у нас была еще духовная пища, подготовить ее заранее. И когда мы открываем дверь для пророка Ильяву, это, кстати, для меня новое, первый раз услышала, очень хорошо в это время молиться про мир между родителями и детьми, и мир в семье, и мир между родственниками, и мир вообще во всем мире. Это я уже добавляю от себя. Да, это Равин Хагидшира тоже приводила от имени наших мудрецов. И тоже очень красивая идея, последняя, наверное, сегодня, не хочу задерживать, что несколько избавлений для нашего народа, они приходили через да, две буквы, алиф мем, да, первый выход из Египта, это Аарон и Моше, да, алиф мем. Потом, потом Израиль Тышем придет, когда Машех, да, это тоже Машех, мем, и пророк Ильягу, да, пророк Ильягу в защиту приходит Машеха. И М – это мама, да, видите, тоже М – это мама. То есть спасение для семьи – это мама. Если мама живет с любовью к Ашему, с любовью к Торе, это спасение для семьи, это браха для семьи. И дай Бог, чтобы мы с вами удостоились вот всегда быть такой брахой для семьи, чтобы мы удостоились вот действительно нашу жизнь прожить в радости и передать эту радость детям. И вообще максимальному количеству окружающих, с кем мы в контакте, мужу, да, даровать эту радость вообще миру. И чтобы мы с вами удостоились радостного, кошерного Песаха, чтобы мы смогли эту, да, Лейля Седер, эту ночь порядка, чтобы мы могли по-настоящему сделать порядок в своей жизни, установить правильные приоритеты и удостоились скорейшего избавления в радости.